Здравствуйте! С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно пополнять. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Безнадежные деньги. Зачем прощать миллиарды африканским странам и тут же вливать туда новые? Деньги для государства. Чем Минфину не угодили самозанятые?
Начнем же мы с события, которое произошло в минувшую пятницу, 25 октября. Правительство одобрило проект создания новой нефтегазовой провинции в Арктике, которая объединит месторождения Роснефти и нефтегазхолдинга. Отчаянный торг последних месяцев между главой Роснефти Игорем Сечиным и его бывшим заместителем и местоблюстителем Эдуардом Худайнатовым с одной стороны и Минфином с другой близок к завершению. Налоговые льготы на освоение арктических месторождений государство выделит. Конечно, не 2,6 триллиона рублей и не на 30 лет, как просил Игорь Иванович в своем письме к Владимиру Владимировичу, которое стало достоянием прессы, но получат они вполне достаточно. В отличие от государства, кстати. Минфину удалось отвоевать несколько деталей, но в целом нефтяники получат деньги, которые должны были пополнять фонд национального благосостояния, который, по некоторым оценкам, будет недополучать 50-70 миллиардов рублей в год. Про экономические и экологические риски проектов в Арктике мы говорили много, поэтому дадим слово главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.
По какому пути идем мы? Мы льготируем, покажите, пожалуйста, второй слайд, мы льготируем нефтедобычу. Доля льготируемой нефти у нас в стране, которая начиналась у нас в 2006 году с 1%, по данным Минэкономразвития, которые были озвучены у нас на комитете, уже в 2018 году составляла 51%, а в 2019 году, по оперативным данным, составляет уже 56,6%. А вот если мы возьмем с вами основные направления бюджетной политики, которые приложены к бюджету, мы увидим с вами, что к 34-36 году она вырастет до 94,4%. Не говоря же о том, что льготы даются не всей отрасли, а отдельно взятым компаниям, мы на самом деле можем сказать, нефтяная отрасль начинает работать не на страну, а на саму себя.
Одним из главных событий в России на прошлой неделе стал проходивший в Сочи международный форум «Россия-Африка». Если верить устроителям, участие в нем приняли все 54 страны континента, причем 43 государства были представлены на высшем уровне. Официальная пресса пытается приравнять масштаб мероприятия к ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Не вполне официально обращает внимание на то, что форум стоил российской казне 4,5 миллиарда рублей. Это в 2 с лишним раза больше тех 2 миллиардов, которые были потрачены в июне на проведение Петербургского международного форума. Куда, кстати говоря, вполне могли приехать лидеры африканских стран. Ну и пообщаться и с Владимиром Владимировичем, и с представителями крупного российского бизнеса, да и практически с любым федеральным чиновником России. Понятно, что лидерам африканских стран в промозглом Петербурге даже в июне не слишком уютно. Но в том же Сочи, где проходил российско-африканский форум, регулярно проводится сочинский инвестиционный форум, который обходится стране на 2 порядка дешевле. В этом году государство потратило на него всего 42 миллиона рублей. Остальное оплатили спонсоры. Ну, понятно, что инвесторы, которые вкладывают в экономику России миллиарды долларов, народ куда более непритязательный, чем лидеры гордых африканских держав, готовые благосклонно принимать российские многомиллиардные инвестиции. Да и нечего приучать инвесторов к комфорту и роскоши. Потом им самим в СИЗО или под домашним арестом, как Майк Лукалви, будет совершенно неуютно. Так что гораздо гуманнее контраст заранее сгладить. Ну, если говорить серьезно, то, на что и сколько государственных денег тратить, это вопрос приоритетов. И к приоритетам государства мы сегодня будем возвращаться в течение всей программы. Взять те же 4,5 миллиарда рублей, которые Минфин выложил Росконгрессу, организатору африканского форума. Много это или мало? Вот на днях зампред правительства министр финансов Антон Силуанов выступал в Совете Федерации и отвечал на вопросы сенаторов. Вот вопрос сенатора Рязанского, представляющего Курскую область, про обеспечение лекарствами российских больных орфанами, то есть редкими или, как правило, генетическими заболеваниями.
Прошу прощения, может быть, за назойливость, но хотел бы уточнить. У нас готов проект закона по орфанным заболеваниям. Ну, понятно, что без внесения изменений мы не сможем эту тему отредактировать. Скажите, пожалуйста, рассмотрение вами этой нашей просьбы может быть ускорено?
Ну, мы сейчас начали готовить предложение по возможным уточнениям бюджета ко второму чтению. Только так это можно решить этот вопрос. Давайте вместе с вами посмотрим. Это же источники нужно найти. По вашему предложению, это там чуть больше 10 миллиардов рублей на следующий год. Дорогостоящее мероприятие. Давайте вместе посмотрим, где эти деньги, так сказать, можно изыскать, и тогда к второму чтению примем решение. Думаю, что какие-то орфанные заболевания, может быть, не слишком дорогостоящие, мы можем по ним принять решение. Вот. Более серьезный, так сказать, шаг сделать уже при подготовке бюджета на очередной финансовый год. Но все равно это нужно смотреть с возможностью ресурсного обеспечения.
Ну, можно было бы Антону Германовичу подсказать источник почти половины из требуемых 10 миллиардов, но поезд ушел. Государство решило, что комфорт и удобство африканских лидеров важнее. Может, оно и так. От них действительно много зависит. В конце концов, чтобы было что тратить, надо сначала зарабатывать. А африканский континент в этом смысле золотое дно в прямом и переносном смысле. Настоящий клондайк, который только и ждет того, чтобы его начали осваивать российские государственные и частные компании. По словам советника президента Антона Кобякова, общая сумма подписанных на форуме контрактов, соглашений и меморандумов составила более 800 миллиардов рублей. И хотя цену меморандума мы знаем, хотя бы по Восточному экономическому форуму, где таких бумаг только в этом году было подписано почти на 3,5 триллиона, тут все совсем по-другому. Одно дело – безответственные иностранцы, которые приезжают во Владивосток, обещают вложить в развитие богатейшего российского региона сотни миллиардов, наедаются на год вперед мясом дальневосточного краба, а потом поминай, как звали. Другое – ответственные российские инвесторы. Те уж, если подписали какой-нибудь меморандум или протокол о намерениях, как в граните высекли. Одним словом, у нас все по-серьезному. Наинвестируем, наторгуем с Африкой аж на 800 миллиардов рублей. Че там считать какие-то жалкие 4,5? Есть, правда, одна совсем мелкая деталь, которая несколько обесценивает это торжество российской коммерции и дипломатии. Послушаем радушного хозяина форума Владимира Владимировича Путина.
За 5 лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в 2 раза и превысил, как здесь вот коллега уже только что говорил, 20 миллиардов долларов. Но много или мало, вот коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа, из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда – это торговля наша с Египтом. Это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров. Очень. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие... Спасибо. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
Итак, входной билет на африканский клондайк обошелся России в 20 миллиардов долларов, списанных африканским странам безнадежных долгов. И не думайте, что торговля инвестиций в африканские страны и списание их долгов – вещи между собой никак не связанные. Шуму из-за этих 20 миллиардов поднялось так много, что пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось оправдываться.
Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка.
Вот эти бы принципы, да в мирных целях. Ведь безнадежные долги Россия списала не только африканским странам, но и Кубе, Сирии, Северной Корее, много кому еще. Общая сумма этих списаний составила 140 миллиардов долларов. И все в обмен на сотрудничество. С кем-то сотрудничаем больше, как с Сирией, например. С кем-то чуть меньше. Между тем, российские граждане задолжали банкам 17,7 триллиона рублей. То есть около 280 миллиардов долларов. Миллиардов 20 из этих долгов абсолютно безнадежные. Прям как у африканских стран. может списать в обмен на плодотворное сотрудничество. Ведь чего хотят африканские страны? Слушаем президента Египта, председателя Африканского союза.
Я хотел бы также призвать международные и региональные финансовые организации принять участие в финансировании усилий по достижению экономического роста Африки и предоставить ей финансовые гарантии по укреплению ее экономического потенциала. Это способствовало бы развитию торговли и инвестиционной деятельности. Мы призываем также предоставить африканским странам оптимальные льготные условия для реализации их проектов и программ развития, что поможет народам Африки осуществить свою мечту, встать на путь прогресса, модернизации и устойчивого развития.
Думаю, российские безнадежные заемщики под каждым словом бы подписались. Простите долги, предоставьте финансовые гарантии по укреплению экономического потенциала закредитованных домохозяйств, предоставьте оптимальные льготные условия для реализации индивидуальных проектов и программ развития, и мечта многих россиян встать на путь прогресса и модернизации, а также устойчивого развития, наконец исполнится. От себя могу добавить, что россияне в случае списания долгов и создания льготных финансовых условий точно будут потреблять больше продукции отечественного производителя и обеспечивать надежным платежеспособным спросом капитанов российского бизнеса. Или вот еще буквально крик души президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты.
Вы нужны нам, Владимир Владимирович, чтобы справиться с вызовами Сахара-Сахельского региона, чтобы сделать нашу жизнь более уверенной в завтрашнем дне и безопасной.
Жители Иркутской области, думаю, тоже не отказались бы заменить только Сахару на Восточную Сибирь и Дальний Восток, а стремление к безопасности и уверенности в завтрашнем дне там, в Иркутской области, уверен не меньше, чем в Мали. Впрочем, довольно ерничать. Давайте посмотрим, ради каких таких уж волшебных контрактов Россия простила Африке 20 миллиардов долларов. Разбирался в этом экономический обозреватель Никита Сафронов.
Официозные СМИ трубят о выгодном сотрудничестве. Издание «Посвободнее» о том, что Россия повторяет ошибки прошлого. Как бы там ни было на самом деле, в попытках потеснить Китай и Евросоюз из Африки, Россия заключила с континентом контрактов на 800 миллиардов рублей. Вполне ожидаемо, больше всего внимания уделили топливно-энергетическому комплексу. Внешэкономбанк и Российский экспортный центр решили профинансировать создание нефтеперерабатывающего завода в Марокко примерно за 2 миллиарда евро. Те же ВЭП и РЭЦ собираются вместе с африканскими партнерами строить нефтепровод в Конго. Помимо снабжения внутри страны, нефть по нему потечет к соседям и по совместительству беднейшим странам мира – в Демократическую Республику Конго и Центральноафриканскую Республику. Ожидаемая мощность нефтепровода – 2,1 миллиона тонн в год. Для сравнения, это в 30 раз меньше, чем у печально известной «Дружбы». Эфиопии Россия поможет развивать ядерную энергетику. Страна собирается строить свою первую небольшую атомную электростанцию. А в Руанде Росатом построит научный ядерный центр. С той же Руандой, а заодно с Суданом и Южным Суданом, Росгеология договорились совместно искать залежи углеводородов и прочих полезных ископаемых. Об инвестициях. Внешэкономбанк, Сбербанк, Российский экспортный центр и британская инвесткомпания Gemcorp Capital вложат 5 миллиардов долларов в продвижение экспорта российских товаров в Африку. А принадлежащая главе медиа холдинга «Царьград» Константину Малафееву Международное агентство суверенного развития стало консультантом правительств Гвинеи, Нигера и Демократической Республики Конго и обещает собрать для них инвестиций на 2,5 миллиарда долларов. В Гвинее деньги потратят опять-таки на строительство нефтепровода, а в Нигере и ДРК – железных дорог. В Демократической Республике Конго уже заявили, что возможный контракт с РЖД оценивается в 0,5 миллиарда долларов. В этой стране в прошлом году Всемирный банк завершил программу восстановления железнодорожного транспорта, потратив на нее 380 миллионов долларов. Программа провалилась, а национальный перевозчик накапливает по 30 миллионов долларов долга ежегодно, по данным агентства Bloomberg. РЖД подумывает и о вложениях в железные дороги Египта, а Трансмаршхолдинг уже договорился с Каиром о продаже 1300 российских вагонов. На удивление мало говорилось о военно-техническом сотрудничестве. Нигеру Россия поставит 12 боевых вертолетов МиГ-35, а Эритрея заинтересовалась российскими военными катерами. Представители российской стороны обещали развивать военное сотрудничество с мозамбикскими и алжирскими партнерами. Что касается уже выполняющихся контрактов, а такие есть с 20 странами Африки, в этом году Россия поставит им военную технику и оружие на 4 миллиарда долларов. В ближайшие годы на африканские страны будет приходиться около трети всех российских поставок вооружения. Общий портфель заказов составляет 14 миллиардов долларов.
Ну, менять наше АК-47 на мозамбикское или ангольское золото и алмазы, в крайнем случае на алжирскую или нигерийскую нефть, это я еще понимаю. Тут есть хоть какая-то надежда на получение компенсации. Что же касается инфраструктурных проектов, промзон, поставки сложных вооружений, то с советских времен накоплен огромный опыт. Советские инженеры и специалисты строили промышленные предприятия и объекты инфраструктуры в странах, выбравших социалистический путь развития или хотя бы присоединившихся к движению неприсоединения. Этим странам либо вооруженная оппозиция, которая боролась с реакционными режимами, поставлялось оружие. Все это, понятное дело, в долг. Оттуда во многом и появились списанные 20 миллиардов Владимиром Владимировичем. Сейчас Путин хочет начать все с чистого листа. Накопить еще на 20 миллиардов обязательств африканских стран, чтобы через 20 лет их списать. К слову, о 20 миллиардах долларов или о триллионе с четвертью рублей. Еще один короткий фрагмент выступления министров финансов в Совете Федерации. На этот раз в ответ на вопрос сенатора Наговицына об обеспечении жильем детей-сирот.
Я здесь, Антон Геннадьевич. В 2013 году Советом Федерации был рассмотрен вопрос об обеспечении детей-сирот жильем. Было обращение в правительство с просьбой разработать меры, мероприятия по ликвидации накопившейся очереди из детей, которые, права которых уже наступили на это жилье. Вот просьба. Ну, к сожалению, сегодня мы видим, что ежегодно очередь возрастает, хотя правительство предпринимает определенные меры, но, тем не менее, они пока не очень эффективны. Вот если можно, какие меры предпринимаются сегодня правительством для ликвидации уже сложившейся очереди? И создание системы, при которой эта очередь бы не создавалась, а дети, у которых права наступают, сразу же получали бы это жилье.
Да, спасибо за вопрос. Мы, правда, его рассматривали, когда у нас были парламентские слушания по бюджету. Я отвечал о том, что у нас в правительстве подготовлен план по работе над решением этой проблемы. Проблема действительно очень серьезная. И для того, чтобы решить проблемы обеспечения жильем людей, которые переселяются с Крайнего Севера, тех детей-сирот, целый ряд тех льготников, которые имеют право на получение жилья, требуется более триллиона рублей. Поэтому здесь нужно определять первоочередность обеспечение жильем соответствующих категорий граждан, в том числе и детей-сирот. Говорить об изменении механизма обеспечения, в первую очередь, на наш взгляд, можно говорить о социальном жилье, можно говорить о возможности предоставления субсидий по ипотеке, если есть возможность такая, привлечения ипотечных кредитов.
Вот отличный план, Антон Германович. Выходит 18 лет, человек из детдома, а ты ему раз и вместо квартиры льготную ипотеку, а потом через годик квартиру с долги отбираешь и дело в шляпе. Для решения этой проблемы нужен триллион рублей, то есть на четверть меньше прощенных африканским странам денег. Но давайте заканчивать с Африки, невозможно уже. Я совершенно искренне не понимаю, каким таким медом намазана эта Африка для российских руководителей. Что Брежнева, что Путина. Гигантские неосвоенные территории, богатейшие залежи полезных ископаемых и прочих природных ресурсов. Ну так достаточно посмотреть за Урал. Там всего этого в избытке. Осваивай не хочу. В России там, правда, 10 человек на квадратный километр, а в Африке африканцы. Но это еще бабушка надвое сказала, что лучше. К тому же эти 10 человек заслуживают лучшей жизни и уверенности в завтрашнем дне, ничуть не меньше, чем представители любого из африканских племен. Если уж так хочется заняться борьбой с бедностью и неравенством, развитием медицины и образования, не проще ли начать с собственной страны? Нобелевскую премию мира, конечно, за это не дадут. Но, сдается мне, российские граждане выбирали президента не совсем для того, чтобы он решал проблемы Сахара-Сахельского региона.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
С Путиным мы на сегодня покончили. Зато с другим федеральным чиновником, который сегодня уже мелькал на экране, с министром финансов Антоном Силуановым, только начинаем. Вернемся в Совет Федерации.
По самозанятым.
Был вопрос. Мы действительно рассматриваем несколько подходов, как нам распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации. Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное следующее. Дать возможность субъектам Российской Федерации использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что целый ряд предприятий теперь нанимают работников, своих работников, уже не как сотрудников предприятия, а как самозанятых. Вот такие, я сам лично знаю такие, значит, случаи. Поэтому нам нужно, наверное, определиться четко перечень профессий, где такие, значит, системы могут работать. Водители, предположим, да, и, значит, там, репетиторы и так далее и тому подобное. Это перечень профессий должен быть фиксирован, и мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты Российской Федерации.
Я, кстати, дней 10 назад как раз зарегистрировался в качестве самозанятого, поскольку сотрудничаю на нерегулярной основе с несколькими изданиями. И для них, более-менее регулярно прибегающих к услугам фрилансеров, этот новый статус – большое облегчение. Список профессий, кстати говоря, уже есть. Пришлось записаться в писатели, поскольку единственной подходящей альтернативой была профессия копирайтера. Про писателя еще более-менее понятно, он пишет. И это мне в том числе приносит определенный доход. А вот что делает копирайтер, пишет и писатель, я так до конца и не понял. Но ограниченный список профессий – это еще полбеды. Представлял бюджет и отвечал на вопросы парламентариев Антон Герменович не только в Совете Федерации, но и в Государственной Думе. Вот там-то и было сказано самое главное про самозанятых.
Теперь вопрос о выпадающих доходах. Мы не считаем, что здесь есть выпадающие доходы. Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять себе вместо штатных работников, взять самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение года, то есть этого года, мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и не будем выходить на проверки и, соответственно, вводить меры ответственности за таких, что называется, штатных работников. А со следующего года уже это ограничение снимается, и со следующего года налоговая служба будет уже, значит, досчитывать в случае, если самозанятый, по сути, оказывает услуги только одному предприятию, досчитывать этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог.
Вот те, как говорится, бабушка Юрий в день. Вы выходите из тени-то, граждане, товарищи, выходите поактивней. Пока еще пару месяцев никто вас не тронет. Так только налоговая на карандаш возьмет. Ну а уж с 1 января, извините, придется заплатить не только подоходный налог и взносы в социальные фонды, но и еще и налог на самозанятых. Это для тех, кто не смотрит трансляцию заседаний Государственной Думы, где министр финансов, вскользь отвечая на вопрос депутатки от ЛДПР, пробрасывает фразу о доначислении налогов. И чувствую я себя теперь со своей самозанятостью полным идиотом, потому что ни одно издание после этих слов министра с самозанятыми связываться не захочет, даже если это настоящие фрилансеры. Потому что потом бодаться с налоговой и что-то доказывать может оказаться себе дороже. Кстати, раз уж речь зашла об ушлости фискальных органов, самозанятый может иметь еще одно неожиданное и не слишком приятное для этих самых самозанятых последствие. Речь о пенсионерах, точнее о тех, кто, выйдя на пенсию, продолжает работать. Не от хорошей, как правило, жизни. Так вот, с 2016 года их пенсии не индексируются. И на прошлой неделе глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в той же самой Государственной Думе заявил, что и в следующем году ничего не изменится. Причина знакомая – нет денег. Я не шучу, вот так прямо и сказал. Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет. Я понимаю, денег не было в 2015-м, когда принимали закон об отказе индексации пенсий работающим пенсионерам. Здоровье в бюджете и из-за рухнувших цен на нефть, и с мокрыми штанами от страха перед грядущими международными санкциями. Тогда еще этот господин Адабрямс, всегда горячо приветствующий все колебания генеральной линии партии, мог сказать: денег нет. Но сейчас это просто верх цинизма. Если этот гражданин не знает законодательства, имеющего самое непосредственное отношение к его месту службы и зоне ответственности, я напомню выдержку из Бюджетного кодекса Российской Федерации, где черным по белому написано:
Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности покрытия дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Так вот, гражданин Дроздов, конечно, должен был, оказавшись в Государственной Думе, бухнуться в ноги к депутатам и не руками разводить, а завопить дурным голосом о том, что тезка его, Антон Германович Силуанов, денег из ФНБ не выделяет. Вместо этого собирается деньги инвестировать. Причем не только инвестировать, а еще бегает и предлагает их по регионам, кому бы отдать эти деньги для инвестиций. Посмотрим, как это происходило в том же Совете Федерации.
Конечно, и средства Фонда национального благосостояния. Мы об этом тоже говорили. В следующем году мы имеем возможность уже инвестировать эти средства в проекты. Готовы рассматривать предложения от субъектов Российской Федерации с тем, чтобы эти ресурсы шли и на региональные проекты, которые дадут результат по увеличению экономического потенциала субъектов Российской Федерации.
Но не таков глава Пенсионного фонда Российской Федерации, чтобы из-за таких мелочей, как деньги для пенсионеров, ссориться с коллегами. Зато проявить решимость и причислить самозанятых к работающим с него вполне станется, а это чревато лишением этих самозанятых индексации к социальной пенсии. На этом наше время в прямом эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе» и попрощаться до следующей недели. Thank you.